архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 21. Предание Иисуса Христа, взять его под стражу, меч Петра и бегство его учеников. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 47 по 56, от Марка, глава 14, стихи 43 по 52, от Луки, глава 22, стихи 47 по 53, и от Иоанна, глава 18, стихи со 2 по 12. Все четыре евангелиста согласно рассказывают о предании Господа, причем каждый лишь привносит свои подробности, которые дополняют картину. По святому Иоанну Иуда привел целую спиру, то есть часть легиона, называемую когортой и состоящую из тысячи человек с тысяченачальником во главе, о котором особо упоминается в 12 стихе, а также служителей от первосвященников и фарисеев. Хотя было полнолуние, толпа эта пришла с фонарями и факелами, в предположении, что Господь может укрыться в потаенных местах сада. Воины были вооружены мечами, а слуги первосвященников – дрекольями. По-видимому, они ожидали возможности серьезного сопротивления. Характерно предательство Лапзани. Первосвященники, очевидно, боясь народного возмущения, дали приказ Иуде взять Иисуса осторожно. Отряду, видимо, не было сказано, кого он должен привести. Было приказано взять того, на кого укажет Иуда. А Иуда, храня в тайне данное ему поручение, ограничился одним лишь указанием: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Можно предполагать, что Иуда намеревался, отделившись от отряда, подойти к Иисусу с обычным приветствием, поцеловать его, а затем отойти к апостолам, таким образом скрыть свое предательство. Но это ему не удалось. Когда он подошел к Иисусу и произнес растерянно «Рави, Рави», то Иисус кротко спросил его: «Друг, для чего ты пришел?» Не зная, что сказать на этот вопрос, Иуда в смущении произнес «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Чтобы показать Иуде, что он не может скрыть своего предательства, Господь сказал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Между тем стража приблизилась и, как повествует об этом один святой Иоанн, дополняя первых трех евангелистов, Господь спросил: «Кого ищете?» С отрядом были, конечно, старейшины иудейские, которые знали, за кем отряд послан. Они-то и отвечали: «Иисуса Назарея». «Это я», — громко отвечал Господь. Пришедшим было внушено, что они должны будут взять Иисуса хитростью, осторожно, так как он имеет приверженцев, которые могут за него заступиться. И вдруг Иисус открыто, как бы ничего не боясь, говорит: «Это я». Эти слова Христова заключали в себе для врагов его потрясающую силу. И неожиданность такого ответа и сила духа, проявленная в нем, произвели на пришедших необыкновенные действия. Они отступили назад и пали на землю. Когда же они несколько оправились от потрясения, Господь вторично спросил: «Кого ищете?» Они снова отвечали: «Иисуса Назарея». Господь говорит им тогда: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Трогательна эта забота Господа о своих учениках. Святой Иоанн поясняет при этом, что должны были сбыться слова первосвященнической молитвы его: «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». И стража действительно оставила апостолов и приступила к Иисусу, чтобы взять его. Но тут апостолы решили вступиться за Господа, и нетерпеливый Петр, не дождавшись ответа на вопрос одного из них: «Господи, не ударить ли нам мечом?», извлек меч и, ударив первосвященнического раба Малха, отсек ему правое ухо, но не совсем. Господь тут же одним прикосновением исцелил его. «Возврати меч твой в его место», — сказал Господь Петру, — «ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Это, конечно, не пророчество, иначе можно было бы считать его несбывшимся, а только закон божественной правды общего характера. Кто нападает на другого с намерением лишить его жизни или нанести ему рану, тот сам достоин того же. Это та же мысль, которая заключена в заповеди, данной после потопа. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Или думаешь, что я не могу умолить теперь отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Легионом назывался у римлян отряд, состоявший из 10 когорт и заключавший в себе около 10 000 воинов. Весь ангельский мир ополчился бы в защиту Сына Божия, если бы он не предавал себя на страдания добровольно. 12 легионов Господь как бы противопоставляет 12 ученикам Своим. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Это значит, что все происходящее есть исполнение пророчеств. Среди пришедших за Иисусом, как свидетельствует святой Лука, находились сами первосвященники и начальники храма. К ним Господь обратился с обличительной речью. «Как будто на разбойника вы вышли с мечами и кольями». Смысл этого обличения тот, что они явно шли на неправое дело, если не хотели обвинить Господа открыто, пред всеми взять его, как нарушителя закона, среди белого дня, в присутствии народа, а употребили такой скрытный способ схватить его ночью. Но теперь ваше время и власть тьмы. Тогда все ученики его, оставив его, бежали. Так исполнилось предсказание Господа, недавно им произнесенное. Один только евангелист Марк добавляет, что некий юноша, завернувшись в покрывало, следовал за отрядом, взявшим Иисуса. Сочтя это подозрительным, воины схватили этого юношу, но он вырвался от них и убежал ногой, оставив покрывало в их руках. Можно думать, что этот юноша жил где-то неподалеку, проснулся от шума, произведенного отрядом, и поспешил, не одеваясь, лишь прикрывшись одеялом, выйти из дома и посмотреть, что такое происходит. Древнее предание видит в этом юноше самого евангелиста Марка. Евангелисты часто скрывали свое имя, говоря о самих себе. Но не все апостолы окончательно покинули Господа. Двое из них, а именно Петр и Иоанн, стали издали следить за удалившимся отрядом воинов, который взял Иисуса, пошли за ним, хотя и в некотором отдалении, и так дошли до самого Иерусалима, видя, куда был приведен их любимый учитель. Куда бежали остальные 9 учеников, неизвестно, но, по-видимому, они были так потрясены и напуганы всем происшедшим, что сидели где-то, спрятавшись при запертых дверях, о чем мы знаем из Евангелия от Иоанна. Глава 22. Суд над Господом у первосвященников Анны и Каиафы. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 12 по 23, от Матфея, глава 26, стихи с 57 по 60, от Марка, глава 14, стихи с 53 по 65, и от Луки, глава 22, стихи 54 и 63 по 65. Взявши Господа Иисуса, враги повели его связанным, момент, о котором говорил только святой Иоанн, в дом, где жили первосвященники. Восполняя показания первых 3 евангелистов, святой Иоанн один только упоминает, что Господа привели сначала к Анне, который допросил его, а затем послал к Каиафе. Святой Иоанн тут же и поясняет, почему Господа привели сначала к Анне, а не к Каиафе, который в тот год был правящим священником. А Анна, или Анан, как называет ее Иосиф Флавий, ибо он был тесть Каиафе. Взявшие Господа думали этим оказать особое внимание и честь знатному родственнику правящего первосвященника. Кроме того, старый хитрец Анна пользовался особым уважением в своей среде. Надо полагать, однако, что Анна, по смещению его с должности первосвященника, продолжал оставаться жить в первосвященническом доме, тем более что новый первосвященник Каиафа был его близким родственником. Так что жилища Анны и Каиафы имели общий двор, хотя и находились в разных отделениях большого первосвященнического дома. Святой Иоанн, дополняя повествование первых евангелистов, говорит, что за Иисусом следовал не только Петр, об отречении которого повествуют все четыре евангелиста, но и другой ученик, несомненно, он сам. Святой Иоанн был знаком первосвященнику, которому именно и почему, неизвестно, по преданию, по своему рыболовству. Поэтому он вошел внутрь первосвященнического двора, а затем сказал предвернице, чтобы она пустила внутрь Петра. Тут-то и произошло первое отречение Петра по святому Иоанну, когда во время допроса Господа Анны Петр стоял у разведенного на дворе огня и грелся. Хитрый Анна, ни в чем не обвиняя Христа, стал расспрашивать его только о том, чему он учил и кто были его ученики. Этим он намеренно дал опасный тон всему дальнейшему ходу дела, набросив подозрение на Иисуса как на главу какого-то тайного заговора с тайным учением и тайными целями. Но Господь изобличил эту его хитрость своим ответом. «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и храме, и тайно не говорил ничего». В доказательство этого Господь предложил спросить свидетелей, слышавших, что говорит он. Несмотря на то, что в таком ответе ничего не было оскорбительного для первосвященника, один из слуг, желая, вероятно, угодить первосвященнику, ударил Господа рукой полонитом, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Если бы Иисус молча перенес это, могли бы подумать, что он признает этот удар, нанесенный ему, справедливым, и не в меру ревностный слуга еще возгордился бы таким молчаливым одобрением его поступка. Поэтому, чтобы пресечь зло в самом начале и вразумить слугу, Господь возразил: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть, если ты можешь доказать, что я учил народ чему-нибудь худому, то изобличи меня в этом, докажи это, а не бей без всяких оснований. Далее святой Иоанн говорит, что Анна послал Иисуса связанным к первосвященнику Каиафе. Вероятно, Господа провели только через внутренний двор того же самого дома, где был разложен огонь и где стоял и грелся Петр, уже раз отрекшийся от Господа. О том, что происходило у Каиафы, повествуют подробно два первых евангелиста, святой Матфей и святой Марк. У Каиафы собрались все первосвященники, старейшины и книжники, словом, почти весь Синедрион. Несмотря на глубокую ночь, все они спешили скорее собрать свидетельства против Иисуса, чтобы подготовить все необходимое для утреннего заседания Синедриона, на котором они могли бы официально изречь ему смертный приговор. Для этого они стали искать лжесвидетелей, которые могли бы обвинить Иисуса в каком-либо уголовном преступлении, и не находили. Наконец, пришло два лжесвидетеля, а закон требовал именно двух, но не менее, для осуждения обвиняемого. Они указали на слова, произнесенные Господом в Иерусалиме при первом изгнании торгующих из храма, причем злонамеренно эти слова переиначили и вложили в них другой смысл. Господь говорил тогда: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», но не говорил «могу разрушить». «В три дня воздвигну его», «возбужу», по-гречески «эгеро», но не говорил «создам», что выражается совсем другим греческим словом «икодомисо». Он говорил тогда о храме тела своего, а лжесвидетели представили эти тогдашние слова его как какое-то хвастовство, в котором по существу тоже ничего не было преступного, почему святой Марк и говорит, но и такое свидетельство их не было достаточно. На все это Иисус молчал, ибо нечего было отвечать на такие нелепые и путанные к тому же обвинения. Другой свидетель по святому Марку говорил несколько иначе. Это раздражило Каиафу, и он решил вынудить у Господа такое признание, которое дало бы повод осудить его на смерть как богохульника. По судебным обычаям того времени он обратился к Господу с решительным вопросом: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» «Заклинаю тебя» — это была обычная формула заклинания, когда суд требовал, чтобы обвиняемый непременно отвечал на вопрос обвиняющих и отвечал сущую правду, призывая Бога во свидетели. На такой прямо поставленный, да еще под заклятием вопрос, Господь не мог не ответить, тем более, что ему теперь уже не было никакой надобности скрывать свое мессианское и божественное достоинство, а надо было, наоборот, торжественно засвидетельствовать его. И он отвечает: «Ты сказал». То есть, да, верно, я Христос. И прибавляет: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это, конечно, указание на слова Псалма, в котором Мессия изображается сидящим одесную Бога, а также на пророчество Даниила о Мессии, как о Сыне Человеческом, грядущем на облаках небесных. Этим Господь хотел сказать, что все нечестивые судьи Его скоро увидят во многих знамениях и чудесах проявление Его божественной силы, как Сына Божия. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует». Раздирание одежды у иудеев было обычным выражением скорби и сетования. Первосвященнику запрещалось раздирать свою одежду, и таким образом, разорвав свою одежду, Каиафа хотел выразить этим свою особую скорбь, которая даже заставила его забыть это запрещение. Конечно, это было только лицемерие с его стороны для того, чтобы объявить признание Господа богохульством. «Как вам кажется?» — спрашивает Каиафа присутствующих и получает желанный ответ. «Повинен есть смерти». Как над осужденным уже преступником, они начали ругаться и издеваться над Христом. Плевали ему в лицо в знак крайнего презрения и уничижения, заушали его, били по голове, по ланитам и, издеваясь, спрашивали: «Пререки нам, Христос, кто ударил тебя». То есть, если ты Мессия Всеведущий, то назови по имени того, кто ударяет тебя, не видя его или не зная его. Последний показывает, что весь суд был только грубым лицедейством, под которым скрывалась кровожадная зверская злоба. Это были не судьи, а звери, не умевшие скрывать свою ярость. Глава 23. Отречение Петра. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 69 по 75, от Марка, глава 14, стихи с 66 по 72, от Луки, глава 22, стихи с 55 по 62, и от Иоанна, глава 18, стихи 16 по 18, из 25 по 27. Об отречении Петровом повествуют все четыре евангелиста, хотя в повествованиях их сразу бросается в глаза некоторая разница. Впрочем, различие это нисколько не касается существа дела. Евангелисты только дополняют и разъясняют друг друга, так что из сопоставления всех их показаний слагается полная история происшедшего. Петр находился во время суда над Господом сначала у Анны, а потом у Каиафы, в одном и том же внутреннем дворе первосвященнического дома, куда его ввела привратница по просьбе святого Иоанна, знакомого первосвященнику. То, что это был один и тот же двор общего первосвященнического дома, в разных отделениях которого жили оба первосвященника, и Анна, и Каиафа, устраняет кажущееся противоречие между повествованиями святого евангелиста Иоанна с одной стороны и тремя другими евангелистами с другой стороны. Святой Иоанн представляет отречение, начавшемуся во дворе Анны и там же окончившемуся, а прочие три евангелиста, совсем не упоминающие о допросе Господа у Анны, излагают дело так, как будто все три отречения происходили на дворе у первосвященника Каиафы. Ясно, что это был один и тот же общий двор. Когда при содействии Иоанна, который был знаком первосвященнику, Петр вошел во двор первосвященника, вводившая его привратница по святому Иоанну сказала ему: «И ты не из учеников ли этого человека?» Петр отвечал: «Нет». И стал к огню, который был разведен из-за непогоды и холода. Однако служанка не оставила его в покое и по святому Марку, всмотревшись в его лицо, освященное огнем, утвердительно сказала: «И этот был с Иисусом Назареем». А также и другим говорила: «И этот был с ним». Тогда Петр продолжал тоже отречение, говоря: «Я не знаю его». «Не знаю, что ты говоришь». Так совершилось первое отречение, начавшееся у ворот и кончившееся у огня. Как свидетельствует святой Марк, Петр, желая, видимо, избавиться от навязчивой привратницы, ушел от огня в переднюю часть двора, на преддверие, к воротам, чтобы в случае нужды бежать. Так прошло немалое время. Снова увидев его, все та же служанка стала говорить стоявшим тут: «Этот из них». К ней присоединилась и другая служанка, тоже говорившая: «И этот был с Иисусом Назареем». Еще кто-то обратился прямо к Петру: «И ты из них». Петр снова переменил место и опять стал у огня. Ну и тут некоторые начали говорить: «Не из учеников ли ты его?» Он отрекся и сказал: «Нет». Это было второе отречение, происшедшее как раз в то время, когда Иисуса от Анны вели к Каиафе, как можно думать на основании 24 и 25 стихов 18 главы Евангелия от Иоанна. После второго отречения прошло около часа. Приближался утренний рассвет, и с ним обычное пение петухов. Оканчивался суд над Господом у первосвященника Каиафы. Тогда один из рабов, родственник Малха, которому Петр отсек ухо, сказал Петру: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» А другой добавил: «И этот был с ним, ибо он галилеянин». И вслед за тем многие начали говорить: «Ты галилеянин, и наречие твое сходно, и обличает тебя». На Петра напал страх, и он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И тогда петух запел во второй раз, как свидетельствует святой Марк, несомненно, со слов самого Петра. В первый же раз запел петух, по свидетельству святого Марка, после первого отречения. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господне и, вышед вон, горько заплакал. Так совершилось третье отречение, которое, видимо, совпало с моментом, когда Господа, уже осужденного и подвергнутого поруганиям и избиениям, вывели из дома Каиафы во двор, где он под стражей должен был ожидать утра и официального заседания Синодриона, на котором был вынесен приговор. От пения петуха и взгляда, брошенного на него Господом, в душе Петра возникло жгучее, горькое раскаяние. Он бежит от места своего падения наружу и горько его оплакивает. Великая Пятница. Глава 24. Приговор Синодриона. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 1, от Марка, глава 15, стих 1, от Луки, глава 22, стихи с 66 по 71. Об этом втором официальном собрании Синодриона лишь кратко в одном стихе упоминают евангелисты Матфей и Марк. Подробнее говорит о нем святой Лука. Это собрание было созвано лишь для соблюдения формы внешней законности смертного приговора, вынесенного Иисусу на ночном заседании. В Талмуде, где собраны все древние еврейские законы, сказано, что в уголовных делах окончательное произнесение приговора должно следовать не ранее, как на другой день после начала суда. Но ни Каиафа, ни Синодрион, конечно, не хотели откладывать окончательное осуждение Иисуса на время после праздника Пасхи. Поэтому они спешили соблюсти хотя бы форму вторичного суда. И Синодрион собрался рано на рассвете, на этот раз в еще более многочисленном составе, и к нему присоединились книжники, как говорит об этом святой Лука. Все происходило уже не в доме Каиафы, а в помещении Синодриона, куда и повели Иисуса, проведшего все время до рассвета на первосвященническом дворе, по руганиях со стороны стражи и слуг. Господа ввели в заседание Синодриона и снова спрашивали: «Ты ли Христос?» Отчасти потому, что были новые члены, которые не присутствовали при ночном сборище, отчасти, может быть, потому что надеялись услышать от Господа еще что-нибудь новое. Прежде чем прямо отвечать на этот вопрос, Господь предлагает обличение их, показывающее, что ему известны помышления их. Суд был созван только ради формы. Участь Господа все равно была уже предрешена, чтобы он ни говорил. Поэтому Господь отвечал: «Если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня». То есть говорить мне бесполезно. Если бы я спросил вас о том, что могло бы вести к разъяснению дела о моем мессианском достоинстве и к рассеянию вашего ослепления, вы все равно не станете мне отвечать и не дадите мне возможности оправдаться перед вами и быть отпущенным на свободу. Но знайте, что после всего того, чему подобает совершиться благодаря вашей злобе, вы увидите меня не иначе, как во славе Отца моего. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божия. «Итак, ты Сын Божий?» — снова настойчиво спросили они. И Господь, как бы нехотя, подтверждает это. «Вы говорите, что я». Довольные этим, члены Синедриона объявляют уже ненужным дальнейшее расследование дела и выносят приговор о предании Господа Иисуса Христа римской языческой власти Понтийскому Пилату для исполнения над ним смертной казни. Глава 25. Погибель Иуды-предателя. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 10. Только один евангелист Матфей рассказывает нам о дальнейшей участи Иуды-предателя. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам». Возможно, конечно, что Иуда не ожидал смертного приговора для Иисуса или, вообще ослепленный сребролюбием, не думал о последствиях, которым приведет его предательство. Когда же его учитель был осужден, в нем, уже насытившимся обладанием сребрениками, вдруг проснулась совесть. Пред ней предстал весь ужас его безумного поступка. Он раскаялся. Но, к несчастью для него, это раскаяние было соединено в нем с отчаянием, а не с надеждой на всепрощающее милосердие Божие. Это раскаяние есть только невыносимое мучение совести, без всякой надежды на исправление. Почему оно бесплодно, бесполезно? Почему и довело Иуду до самоубийства? Возвратил 30 сребреников. То, что еще недавно казалось для него таким пленительным, теперь, когда совесть заговорила, стало отвратительным. Таков и всякий грех вообще. Ему надо было бы не сребреники повергать перед первосвященниками, а самому повергнуться перед Господом Иисусом Христом, умоляя Его о прощении своего греха, и тогда он, конечно, был бы прощен. Но Иуда полагает без помощи свыше, одними своими силами поправить сделанное, возвращая сребреники, свидетельствуя при этом «согрешил я, предав кровь невинную». Это свидетельство, по словам святителя Златоуста, умножает вину и его, и их первосвященников, его, потому что он не раскаялся, или раскаялся, но уже поздно, и сам произнес осуждение на себя, ибо сам исповедал, что предал его напрасно. Их вину умножают потому, что они, тогда как могли раскаяться и переменить свои мысли, не раскаялись. Бессердечно, холодно и насмешливо отнеслись они к Иуде. «Что нам до того? Смотри сам». Это указывает на их крайнее нравственное огрубение. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Невзятые из его рук деньги он бросил в храме, думая, может быть, этим успокоить мучение совести, но напрасно. Мучения эти довели его до такого отчаяния, что он пошел и повесился, после чего, вероятно, упал с той высоты, на которой висел, так как апостол Петр свидетельствует, что, когда не зринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его. При всей своей развращенности первосвященники признали таки невозможным употребить эти деньги в пользу храма, положить их в сокровищницу церковную, так как это была цена крови. Впрочем, вероятно, их выводы основывались на второзаконии, и в этом случае обнаружилось их крайнее злое чувство в отношении Господа Иисусу Христу, как обнаружилось оно и в том, что они оценили предательство его 30 сребрениками. Поразительно ярко характеризует фарисеев это стремление исполнить менее важный закон, нарушив более важный – не осуждать невинных. Купили на них землю горшечника. Поле известного горшечника ни на что не годное. Там копалась глина и обжигались горшки для погребения странников. Иудеев и празелитов, в огромном количестве собравшихся в Иерусалиме на праздник Пасхи и другие большие праздники. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника». Ничего похожего на эти слова у пророка Иеремии мы не находим. Единственное место говорит о факте покупки поля вообще. Возможно, что это вставка позднейшего переписчика. Сходное же изречение мы находим у другого пророка, Захарии. О горшечнике говорят также главы 18-19 пророка Иеремии, и возможно, что Захария взял свой образ оттуда. Кроме того, в древности принято было сокращать собственные имена, и возможно, что переписчик вместо имени Захарии, Зриу, по ошибке поставил имя Иеремии, Ириу. Смысл этого места из книги пророка Захарии таков: пророк был поставлен Богом, чтобы как представитель верховного пастыря Бога пасти овец дома Израилева. Иудеи не внимали пророку, то есть не внимали самому Богу. Чтобы наглядно показать иудеям, как мало они ценят попечение о них пророка и, следовательно, самого Бога, Бог повелевает пророку спросить, какую дадут они плату ему за пастырские труды его. Они дали ему цену раба – 30 серебряников, то есть оценили труды для них пророка, следовательно, самого Бога, ничтожно, как труды раба. Тогда Бог сказал пророку: «Брось это для горшечника, сию высокую, иронии, конечно, цену, какую я оценен у них. И взял я, говорит пророк, 30 серебряников и бросил их в дом Иеговы для горшечника». Это пророчество исполнилось в предании Господа Иисуса Христа. Доброго пастыря своего Иисуса Христа иудеи оценили в 30 серебряников ценою раба, и на эти деньги купили потом поле у горшечника.